Сергей Руденко. Холодное лето 1402. Том 2. Глава 1. Доброе утро, ваша светлость. Центр Дижона, дворец герцога в Бургундии. 11 апреля 1402 года, более месяца спустя. Утро едва только собралось вступить в свои права, а воскресная месса в спальне герцога уже заканчивалась. Накануне вечером один из оруженосцев посетил духовника его светлости и со всем возможным почтением передал просьбу провести воскресную службу отдельно, лишь для него, ближайших слуг и, главное, прямо в личных покоях. В связи с необходимостью срочно уехать. Расплывчато пояснил юноша, но вопросов не возникло. Конечно же, 84-й настоятель аббатства Сен-Бенин, несмотря на преклонный возраст и безусловное уважение паствы, пошел навстречу своему царственному подопечному. Прилад-звездочка Александр де Монтегю был старинного рода, привык куда как более многочисленному окружению на своих службах. Тем более они и в самом деле пользовались успехом, но своей духовной обязанностью считал все же поддержать своенравного подопечного. Герцог к весне 1402-го тоже был не сильно молод. В январе он отметил 60-летие, государственные заботы изрядно измотали его. Но по-прежнему много ездил, а потому никто бы не осудил правителя, если бы тот засветло покинул город, вынужденно пропустив одну из служб. Существа, порожденные злом, в большинстве своем несравнимо сильнее людей. Лишь особые из нас, те, кого Господь отметил своим незримым перстом, способны противостоять слабейшим слугам тьмы. И лишь святые или герои на равных бьются с сильнейшими из них. Однако даже могущественнейшие слуги зла уязвимы к голосу храмов, и даже ужасающая власть их хозяев демонов не спасает, когда благословленные должным образом колокола развеивают смрадную власть дьявола. Видится мне, что Господь в мудрости своей зачем-то посчитал необходимым допустить это ужасающее испытание, что переживает мир. Ибо без столь важного дара его, зло способно было бы с легкостью смести человечество. Однако уверен я, опаснее всего для нас человеческая же гордыня, что не дает роду людскому объединить усилия и изыскать способ сокрушить тьму. Именно гордыня и властолюбие правителей – вот величайшее испытание, что предстоит преодолеть добрым христианам, чтобы не просто уцелеть, а победить в этой битве. Несмотря на все попытки умерить голос, стоило священнику чуть увлечься, и слова его начинали грохотать, отражаясь от высоких каменных сводов герцогской спальни. Словно и впрямь обличая лично бургундского правителя в том, что тьма отняла у рода людского власть над большей частью земель, и едва не заставило вообще впасть в ничтожество. Да, умение, выработанное за несколько десятилетий ежедневных служб и увещеваний, позволяло наполнять голосом куда как немаленькие храмы, что ему была комнатушка 20 на 20 шагов. В некоторые моменты казалось, что высокие замковые потолки и вовсе были придуманы лишь для того, чтобы удваивать весомость даже самых простых слов священника. Голос аббата давил, да и сами обвинения были не совсем беспочвены, и это явно раздражало герцога. «Отче, мы же с вами помним, что пусть сила святого Амиэля звездочка и была велика, но тексты его – лишь сборники очевидных банальностей. Прости меня, Господи! Не он сам при жизни, не мы даже спустя годы, ведь так и не знаем, почему на нас обрушились все эти неисчислимые беды. Кто или что распахнуло двери нашего мира демонам. Так что переходите уже к наставлению, святой отец. Хотя я, конечно же, догадываюсь, о чем оно будет». Герцог дал знак слуге, что он может начать снаряжать его в дорогу. «Дорогу открыли грехи и злодейства людские», — строго ответил священник. Но к своим годам аббат давно уже утерял желание лукавить, а возможность по-отечески наставлять одного из самых могущественных герцогов в Европе он, конечно же, ценил, и потому попытался смягчить невольную логику своих слов. Ваша светлость, простите мне мою прямолинейность, но по городу бродят слухи, что вы решили все же порвать со своим старшим родственником. Аббат выжидательно замолчал, давая возможность высказаться своему могущественному подопечному. Никакие определенные слухи на эту тему не бродили, но нынешнему королю Франции, Карлу VI де Валуа, на дворцовых приемах, прозываемому возлюбленным, а в тавернах и на площадях безумным, было лишь 34 года. Дижонскому владыке Филиппу II он приходился родным племянником, старшим родственником и сюзереном.